доброе утро всем, дорогие женщины. Для меня лично и для того хасидута, которому я принадлежу, сегодня очень-очень необыкновенный день. И я начну с общественного, а потом перейду к личному, потому что личное перекликается с уроком, который я сегодня собираюсь дать. Общественное – это значит, что сегодня Йорцайт, годовщина смерти предыдущего раввина Ребе Бельз, того хасидута, к которому я принадлежу. Так, Раби Агарона из Бельз, или, как у нас его называют, Харав Зихроно Левраха. В Бельз вообще называли всегда и сегодня называют своих ребе с неребе арав, потому что они все были раввинами в местечке Бельз в Галиции до Второй мировой войны. И рав Агарон Мебельс был прославлен еще в Галиции как абсолютно святой человек, который шел по этому миру как ангел, а не как человек. Человек, который себе посвящал считанные минуты в день, а все было посвящено службе Всевышнему. Но все это, как бы это сказать, было самым жестоким образом оборвано с наступлением Второй мировой войны. И так как Польша и Галиция были захвачены в считанные часы, то в Симхат Тора 41-го года посреди дня Ребе сказал: одеваем одежду изгнания, и посреди дня он с хасидами двинулись из Бельз так, чтобы попасть на территорию, которая в конце концов оказалась завоевана Советским Союзом по соглашению Риббентроп-Молотова. Теперь в Советском Союзе всем, кто бежал из Польши или кто оказался на территории Польши до 1939 года, а теперь Советский Союз присоединил к себе эти территории, всем было предложено либо принять советское гражданство, либо оставаться с польским. Кто не согласился принять советское гражданство, их выслали в Сибирь. А Ребе принял советское гражданство, чтобы остаться со своими последователями, со своими хасидами. И война настигла их еще раз в 41-м году. Теперь Ребе был в числе тех людей, которые особо разыскивались нацистами. В Яд Вашеме висит объявление его еще с фотографиями его и еще нескольких хасидских ребе и раввинов, которых нацисты разыскивали особенно. И хасиды делали все для того, чтобы его прятать. Вся его семья, кроме одного брата, погибла, были расстреляны, уничтожены, как все на Украине. И в 43-м году хасидам совершенно необыкновенным образом удалось его переправить в Венгрию, где тогда было относительно спокойно, а потом через полгода опять-таки с огромными чудесами полсекунды женщины. А потом с огромными чудесами через Турцию, это описать даже невозможно, землю израильскую еще посреди войны. В 44-м году в Швате Ребе оказался на земле израильской со своим родным, более молодым братом, которого он ни на секунду не отпускал от себя. И здесь он занялся тем, чем занят Ребе, то есть лечил разбитые души людей, которые пострадали от катастрофы. И славился, все, что про него рассказывают, люди говорят, что это был не человек, а ангел. И он и его брат женились здесь вторично. У брата родился маленький мальчик. И когда этому мальчику было 2 года, его отец умер от ракового заболевания. И дядя, предыдущий рыбы, его воспитывал до 9 лет. И этот мальчик, это наш рыбы, чтобы он был здоров, который рыбы больше, самый продолжительный период из всех в Израиле, больше 40 лет. И сегодня празднуется Йорцет его дяди, и я вам хочу что-то сказать. Мы с мужем едем на его могилу молиться ночью, потому что днем не пробьешься. Но вчера, когда мы приехали туда в 2:30 ночи, то на кладбище выглядело, ну, как в центре города. Правда, не так, как сегодня. Я даже подошла к самому могильному памятнику, когда молилась. Завтра это будет, сегодня днем это будет совершенно невозможно. Но прошло с его смерти уже 70 лет, то есть приходят молиться люди, которые его самого никогда в жизни не видели и не слышали. Но легенды о нем по сегодняшний день, они у всех евреев в Израиле, и люди едут туда молиться об избавлении, о помощи. Теперь, почему этот день для меня лично так важен? Потому что 43 года тому назад я в этот день стала невестой. А теперь как эти две истории связаны между собой самым прямым образом? В конце сегодняшнего дня из года в год устраивается хасидский тиш. Что такое тиш? Это от слова стол, шулхан. Там то, что на иврите называют шулхан тагор. То есть там собираются хасиды. И это делается по субботам, по праздникам. Хасиды собираются под руководством ребе. Вместе поют, веселятся, молятся, Ребе говорит, Деврей Тора. Так вот, людям сегодня немыслимо понять. Но 43 года тому назад про полифоны еще никто никогда не слышал. А у нас еще не было телефона, потому что очередь на телефон в Израиле занимала год. И мой любимый муж с его семьей опоздали на Иерусалим всего на 2 часа. И позже оправдывались тем, что не могли же они пропустить такое хасидское мероприятие. Так что я ознакомилась с этой датой общественной в день своей помолвки. И недавно мы об этом разговаривали, мой муж мне говорит: слушай, а мы действительно были ненормальные. Как можно было не предупредив так задержаться? Я говорю: мила моя, вы были хасиды, так что прощается. То есть для вас это было до такой степени важно, что вы даже не могли подумать, как это без телефона ждать вас всех 2 часа. Так вот, по поводу этой радостной даты. Когда Галит меня в прошлый раз попросила поговорить о чем-то, что относится к любви, семье, семейным радостям, я сказала, что я выбираю тему Шева Брахот, семи благословений. А почему я выбираю это? Да потому что, дорогие женщины, если мы задумаемся хоть капельку, еврейская свадьба выглядит какой-то очень странной церемонией. То есть для человека, который там оказывается первый раз на хупе, когда он слышит, о чем говорят на хупе, я уверена, что он поднимает брови. Ну, дают эти жиды опять. То есть, если кто из вас когда-нибудь в фильмах или в жизни наблюдал церемонию венчания в церкви, как говорят у нас, тут будет отделено нечистое от чистого. Так вот, вроде церковная церемония выглядит такой возвышенной. Люди клянутся друг другу в верности, любви, в горе и радости, здоровье и болезни, пока смерть не разлучит между нами. Вау, как трогательно и торжественно. А о чем говорят на еврейской свадьбе? Зачитывают на непонятном языке, то есть на арамейском, старомодный документ. Если спросить, о чем там этот документ, там сообщается, что такой-то женится на такой женщине и обещает ей материальное обеспечение в случае своей смерти или в случае развода между ними. Опять эти жиды разговаривают только о деньгах. Так слушайте, надо это понять. Почему у евреев действительно вот так странно под хупой? Да потому что, простите меня, в моих глазах эти клятвы в любви навеки, они настолько лишены всякого внутреннего смысла. Ну, как человек может поклясться любить всегда в горе и радости? Кто-то знает, как горе повлияет на семью, сохранятся ли какие-то чувства, какая-то любовь и так далее. В здоровье и в болезни. Я когда-то слышала жуткую историю одного из психологов, у которого я училась, как женщину изуродовала болезнь. И целая группа психологов умоляла этого мужчину приходить к ней, сидеть с ней, разговаривать с ней. Она была уже на последних этапах ракового заболевания. А мужчина отвечал: я не могу, я не в состоянии душевно выдержать ее вида, и так и не пришел. Это где же в здоровье, в болезни, в горе и радости? И что он один единственный такой? Я думаю, что все наши слушательницы знают, как невозможно поклясться в том, как на тебя повлияют обстоятельства твоей жизни. Окей. А что же с евреями? Поэтому Бог не говорит людям, обещайте друг другу вечную любовь. Что Всевышний требует от человека? Обеспечить заботу женщине, на которой ты женишься. Возьми на себя ответственность за ее материальные отношения, за ее интимные нужды. Заботься о том, чтобы она не пропала, если с тобой что-то случится. Все это человек может сделать. Когда ты о ком-то заботишься, ты что-то делаешь для него, обычно мы любим тех, для кого мы что-то делаем. И, кстати, поэтому мудрецы обязали женщину заботиться о муже в других вещах, о которых мы можем когда-нибудь в другой раз говорить. Но мы сегодня на свадьбе. Все то, о чем я говорила, красиво и хорошо, но все-таки женщины, капелька романтики. Нельзя же жениться, и чтобы уж совсем никакой романтики не было. И все, кто меня знают, знают прекрасно, что когда ко мне люди приходят и говорят, что разумом они готовы на брак, я спрашиваю их, ли у них есть и какие-то чувства друг к другу. Так вот, об этом. О чувствах, о романтике, о радости говорят шева брахот, которые составили наши мудрецы, семь благословлений, которые произносятся под купот. И это не благословление на что-то, чем мы пользуемся. Есть благословления, которые мы называем благословлениями прославления Всевышнего. То есть мы благословляем Всевышнего за то хорошее, что, как мы надеемся, под хупой внесется в нашу жизнь. Вон я услышала, как Галит сказала, что она теперь понимает, какое это счастье. Так давайте мы этим счастьем займемся.
Можно я только скажу, что я, вот то, что я не рассказала в своем истории, что у нас было 4 шева брахота в Израиле и 2 в Глазго. Мы сразу после свадьбы улетели, да. И в Мадрихой Калой у меня была рабанит Цепора, что безумно помогло. И если у вас есть возможность обратиться к рабанит Цепоре перед свадьбой ваших дочерей или вас лично, то не упустите эту возможность.
Спасибо за рекламу. Кстати, ученица была очень приятная, милая, но она наверняка не помнит этого эпизода, а я напомню, потому что хочу показать, что такое начало чувы у людей. Она когда-то пришла ко мне, очень красивая и нарядная. Я до сих пор помню голубой костюмчик, в котором она пришла. И, значит, я ей говорю: ой, какая вы сегодня красивая. а она пожимает плечами, и у нее какое-то такое неловкое выражение лица. И я говорю, в чем дело? Она говорит, а это скромно одеваться так нарядно. Я люблю одеваться нарядно, не знаю, или это скромно. Я потратила часть урока, убеждая Галит, что красота женщины во имя ее жениха и мужа – это замечательная вещь, и с огромным удовольствием всегда наблюдаю за Галит и лично, и в эфире, и любуюсь, как она старается это делать. Я была уверена, что вы не помните, и надеюсь, что не обиделись от того, что я это рассказываю. Это просто пример тому, как люди в начале чувы далеко не всегда понимают, что да, что нет. И берет время, пока мы учимся и становимся на ноги, понимаем, о чем идет речь.
Я не помню, но меня поражает ваша память, что вы помните каждую свою ученицу и что-то особенное от нее. Но я думаю, что мой вопрос был заключался в том, что Дана не было же рядом. Я же не для него одевалась, он же был где-то. Я
женщина, хорошо быть красивой. Скромность не отрицает женскую красоту, нам когда-то совершенно необходимо. Сегодня со всей дикостью, которую я вижу, сделать урок о скромности. Но, повторяю, это тоже не сегодня. А вот теперь... Давайте переведем к нашим семи благословениям. Значит, их произносят под хупот, и вот теперь, под хупой, и вот теперь нам Галит сказала, у меня 4 были в Израиле, а 2 в Глазго. Идея заключается в том, что в течение первой недели после свадьбы это праздник жениха и невесты. И они собираются с молитвенной десяткой мужчин. Делается семейный праздник, обычно в меньшем масштабе, чем свадьба. Хотя я бывала и на шевоброход, где очень много людей. Вторая свадьба, если можно так выразиться. И в конце трапезы мы произносим вот эти 7 благословений. И вы, когда их будете считать, вы увидите, что я буду всего 6 говорить, потому что одно из них – это благословление на вино. Принято говорить в еврейском народе, что нет радости без вина и мяса. То есть, если мы все хотим порадоваться, делается праздничная трапеза. Окей. А теперь начнем с этих благословений. Благословлен ты, Господь, все сотворивший во славу себе. Что значит все сотворивший во славу себе? Что происходит на хупе? Мы четко и ясно говорим, когда зачитываем ктубу, что с сегодняшнего дня муж и жена начинают жить вдвоем, и физическая любовь между ними является важной составной частью и заповедью. Так вот, если мы возьмем... Я сегодня, к сожалению, опять возвращаюсь к другим религиям. Лэгавдила, пусть будет отделено нечистое от чистого. считается в христианстве, что физическая сторона жизни мужчины и женщины – это что-то такое, что оно неизменное, но мы принимаем это для сохранения рода. Так вот, мы под хупой первым делом прославляем Всевышнего за то, что все, что он сделал, это к его чести. Что значит это к его чести? Всевышний мог сотворить людей, которые бы размножались простым делением, как амебы. И если мне скажут, что генетически это было бы плохо, то я думаю, что Всевышний мог решить эти проблемы. Само то, что люди были сотворены как мужчина и женщина, и их близость физическая в программе показывает, что это было одной из целей творения, и что в этом честь Всевышнего, а не какой-то темный уголок творения. Так вот, все, что Всевышний сотворил, прославляет его имя. Следующее благословение. Благословлен ты, Всевышний, создающий человека. Теперь русский перевод написал вроде более логично. Создатель человека, а я специально не хотела так передать. Потому что мы говорим под хупой, создающий в настоящем времени. А почему мы это говорим в настоящем времени? Потому что я думаю, что вы не раз слышали, что мы говорим, что супруги – это две половинки одной души. Так вот, под хупой создается эта новая цельность, супружеская пара. И она создается в этот самый момент. То есть мы празднуем там рождение супружеской пары. Так вот, то, что я всегда говорю моим невестам, я их спрашиваю: девочки, вы когда-нибудь видели новорожденного? Видели. Правда же, он абсолютно беспомощный, делает резкие движения, орёт, у него за ним нужно ухаживать и заботиться. При этом, лежа у вас на руках, он может улыбнуться такой ангельской улыбкой, что у вас просто душа тает от этого, и сладости этой улыбки новорожденного ребенка, наверное, ничего с ней не может сравниться. Так вот, вот это и есть наша молодая пара. Они еще абсолютно беспомощные, они не знают, как они реагируют на какие-то вещи. Иногда они брыкаются, а иногда они улыбаются такими ангельскими улыбками, что сердце тает. И ничего, еще несколько месяцев. Вы знаете, я с 3 месяцев я обожаю возиться с малышами. До 3 я всегда говорю, пусть с ними маму возятся, так? Как-то еще не существо, с которым понятно. Так вот, это супружеская пара за годик-два станет на ноги, сможет действовать более целеустремленно и подрастет. Они только родились, так что не страшно, и для них все всегда гладко. Но рождение – это всегда такой торжественный момент, на который мы говорим благословение. И следующая браха. Благословлен ты, Господь, который создал человека по образу своему, по образу подобия придал ему форму и уготовил ему из него самого строение на веки веков. Благословлен ты, Всевышний, создающий человека. Теперь я тут упомянула, говоря о прошлом благословении, о тех сложностях, с которыми молодая пара сталкивается. То есть нужно научиться жить с этой своей второй половинкой. Так, дорогие женщины, какой самый простой метод научиться жить с другим человеком? А вот пусть он себя ведет как надо, и тогда я буду ангельской и шелковой. Пусть он не опаздывает, пусть он не повышает голос, пусть он и так далее. То есть у нас очень длинный список вещей, в которых супруг, супруга должны измениться, и тогда мы будем просто ангелами. А то, что мы себя сейчас так ведем, ну что же мы виноваты, нас до этого довели. Так вот, приходит браха и говорит нам: дорогие, семейная жизнь — это совсем не так. Человек, на котором вы женились или за которого вы вышли замуж, сотворен Всевышним по особой форме, которую он ему придал. Как мы говорим, все люди сотворены по образу и подобию Всевышнего, и ни один не похож на другого. То есть Создатель своему творению дал особый характер, с которым мы будем иметь дело. И нельзя его перекроить и сделать его другим. Потому что его таким создал Всевышний. То есть не это путь прийти к тому, чтобы мы как семейная пара стали одни. А какой же путь? А я под него должна подстроиться. Прям под хупой говорят, что вся работа на мне. А он что, ни за что не отвечает? Вот для этого и концовка нашей брахи. Благословлен ты, создающий человека. Мы же должны быть одним. Поэтому, если я в чем-то изменюсь ему навстречу, это приведет к изменению у него. И мы оба сможем быть одни. Я извиняюсь, если от меня слушательницы слышали историю, которую я по этому поводу часто привожу как пример. Когда мой старший сын женился, то на его помолвке я сказала невесте, своей будущей невесте, говорю: слушай, дорогая, ты получаешь самого прекрасного молодого человека на свете, но с одним крупным недостатком. Он невыразимо избалован в еде. Стоит там ее мама, так, моя сватья, мой хутенет, как говорят на иврите. И говорит: ну уж, наверное, неимоверное, чересчур сильное слово. Значит, ешивник, серьезный, талмид хахам, чтобы вот так, как ты говоришь. Я говорю: ну извини, когда парень в 20 лет не готов есть просто кусок курицы, а вот всегда должны быть какие-нибудь котлетки, тефтели, что-то из рубленого мяса, это избалованно. Я в этом виновата, признаюсь, но с этим ты будешь иметь дело. И то, что сказала мама моей невестке, меня поразило. Она ей сказала: слушай, дорогая, раз так, то первая покупка, которую нужно сделать, нужно купить хорошую мясорубку. То есть никто не говорит о том, что ничего в семейной жизни научится, что он маленький ребенок и так далее. И моя невестка готовила эти котлеты честно на протяжении 2-3 лет, без единого слова претензий. Где-то через 2-3 года она мне звонит и спрашивает, как приготовить то или это. Я говорю: а что? А говорит, он сказал, что он хочет попробовать что-то новое. Надоело ему есть одни котлеты. Так вот, я понимаю, что пример довольно смешной и забавный. Но можно было начать войну о том, что взрослый мужчина не должен быть таким избалованным. И готовить котлеты ежедневно скучно. Кстати, она сама котлеты очень не любит и никогда не ест рубленное мясо. Так, а среди детей есть такие, но на любой шаббат это готовится, что если что-то другое ему там не очень понравится, для него должно быть что-то из рубленного мяса. Так вот, а я видела пару, где она пришла с претензией на избалованность мужа в еде. Его избалованность заключалась в том, что у него было четкое меню, что он ест. Я ей говорю: слушай, так это же сплошной рай, у него очень простое меню, это очень легко сготовить, в чем проблема? Да, говорит, а вот если потом дети увидят, какой отец избалованный, будут переборчивыми. Я говорю: миленькая моя, дети, ты еще даже не беременная. Не рано ли спорить о том, как на воспитание детей повлияет переборчивость твоего мужа в еде? Так вот, это два подхода. Когда мы идем по первому, принимаем то, что человек, он обладает такими качествами, не по ошибке, а потому что Всевышний хотел, чтобы я с этими качествами столкнулась и у себя провела какие-то изменения. Тогда и человек меняется к лучшему сам по себе, без того, чтобы мы его обрабатывали и пытались менять его качество. Когда мы с ним боремся, мы портим взаимоотношения. А вот следующая браха у нас как-то совершенно не увязывается. До сих пор мы говорили об очень личных вещах. Дальше опять пойдем говорить о личных вещах. А здесь, слушайте, возрадуется и возликует покинутая земля израильская, когда радостно соберутся к ней сыновья ее. Благословлен ты, Всевышний, радующий Сион, землю израильскую сыновьями. Почему мы вдруг говорим о радости земли израильской? У нас же очень личное мероприятие. Потому что наши мудрецы говорят: каждая новая пара, которая закладывает в этот момент фундамент своего дома, она закладывает на небесах еще одно здание в небесном Иерусалиме. Вы же знаете, что говорится, что третий храм опустится готовым на землю. Так вот, мы закладываем кирпичики этого окончательного избавления. Отсюда получается, что нам под хупой говорят. Самое общественное мероприятие, самый большой подвиг во имя израильского народа, который мы можем сделать, это построить собственную хорошую семью. И я думаю, что Галит со мной согласится, и многие наши слушательницы со мной согласятся, что одна из вещей, которые мотивировали людей сделать чуву, это когда видели хорошие еврейские семьи и говорили себе, а мне тоже так хочется. Так вот, мы своими глазами видим, как мы строим вот этот вот духовный Иерусалим. И нам говорят, сейчас вы закладываете в него еще одно здание. Следующая браха. Обрадуй друзей и любимых, как ты радовал создание твои в Ганеде. Благословлен ты Всевышний, радующий жениха и невесту. Реб Арье Левин Зацал задавал на это благословление интересный вопрос. Мы всегда, когда мы разговариваем о еврейском народе и приводим какие-то сравнения, мы сравниваем с нашими працами, с Авраамом и Сарой, Ицхаком и Ривкой, Яковом и его женами. Единственное место в молитве, где сравниваются с созданием в райском саду, то есть с Адамом и Хавой, это вот в Шева Брахот. Почему там говорят о них, а не о наших працах? И Рэб Арье Левин дал на это совершенно замечательное. Он сказал, чем отличалась радость в райском саду от радости женихов и невест Божьих? У Адама была только одна Хава, у Хавы был только один Адам. Не с кем было сравнивать, поэтому они радовались друг другу от всего сердца. Самый страшный враг радости и любви в семейной жизни – это сравнение с посторонними людьми. Когда начинается, а вот ее муж. А вот его жена рассказывала нам когда-то одна из замечательных израильских религиозных психологов, госпожа Малка Вагнер, как у нее была соседка, которая нам в душе завидовала, потому что ее муж каждую пятницу приходил домой с таким огромным и шикарным букетом, что вау. И вот, говорит, в какой-то день она узнает, что соседи разводятся. А еще через какой-то период я сказала, что та психолог, та пришла к ней, попросила психологическую помощь. И Малка не удержалась и спросила ее, но как же так, были такие букеты? А та страшным раздражением сказала, это все, что было. Его перед свадьбой научили, что жене нужно покупать цветы на шаббат. Это единственный знак внимания, который я от него получала вообще. И она, рассказывая нам это, сказала, смотрите, как иногда чужие цветы кажутся нам такими прекрасными, а мы понятия не имеем, что происходит в доме у этой пары. А почему? Потому что мы не должны иметь понятия. Радость может быть только вот при одном условии. Я всегда говорю, что на свете есть примерно 3,5 миллиарда представителей мужского пола и один единственный мужчина, тот, с которым у нас сегодня 43 года от помолвки, дай Бог, до 120. Других мужчин нет, а поэтому какой он есть с его достоинствами и недостатками, он единственный и любимый. И это хорошо говорить в теории, потому что, конечно, как всякая женщина, я в душе иногда провожу сравнения, но знаю их глубочайшую неправильность. То и последняя, замыкающая браха. Благословлен ты Всевышний, сотворивший веселье от жениха и невесту, восторг и пение, ликование и наслаждение, любовь и братство, мир и дружбу. Да раздастся вскоре в городах Иуды и на улице Иерусалима крик веселья и крик радости, голос жениха и голос невесты, ликующие возгласы женихов из-под хупы и юношей от их веселых пиров. Благословлен ты, радующий жениха и невесту. Эту браху называют брахой 10 языков радости. То есть здесь идет 10 слов с радостью, которая должна быть между женихами и невестами. Так вот, посмотрите, я повторяю текст. Сотворивший веселье и радость жениха и невесты. Послушайте, куда залезли жених и невеста? Если бы я же учительница, мне бы кто-то сдал такое сочинение, я бы явно снизила оценку. Потому что либо надо начинать жениха и невесту, веселье и радость, либо перечислить все языки радости, а потом сказать жениха и невесту. Но где они оказались посреди перечисления этих 10 языков радости? Так вот, так как писали это не школьники, а наши мудрецы, то понятно, что в этом порядке есть глубокий смысл. А смысл такой. Первоначальное веселье и радость – это сасон басимха, это подарок Всевышнему для того, чтобы могли быть жених и невеста. Потому что, простите, но что и знала я 43 года тому назад, или что знала Галит, когда она выходила замуж, что каждый из нас знает о человеке, за которого мы выходим замуж. Так? Я всегда совершенно всерьез говорю, что это самое сумасшедшее действие, которое человек делает в своей жизни. То, что он решается жениться или выйти замуж. А как он это делает? А это еще в Торе написано, что Всевышний усыпил человека для того, чтобы создать ему жену. Так вот, нас усыпляют. И я не добавила к своей истории, потому что собиралась добавить этот кусочек здесь. Когда я 2 часа дожидала своего жениха на помолвку у нас дома, я уже начала, как пантера в клетке, по диагонали ходить по квартире. И папа смотрит на меня, какая я, слушайте, 2 часа нету. Вроде мы между собой обо всем договорились, оба счастливы, куда пропал жених. Папа мне говорит, ты не волнуйся. Он сегодня придет. У него глаза сметаной замазаны. Может, он потом пожалеет о том, что он сегодня придет, узнав тебя. Папиной шуточки в мой адрес. Но сегодня он придет точно. Почему? Потому что Всевышний подарил вот это веселье и радость, что ты вдруг влюбляешься в этого человека, видишь в нем самое радостное в твоей жизни и так далее. Это вот первое веселье и радость. Все остальные языки радости нам придется зарабатывать самим. Это задача нашего брака. А теперь я опять читаю эти 8. Восторг, пение, ликование и наслаждение. Любовь и братство, мир и дружба. Окей. Первые 2, 2 пары. И там делает пару каждый раз. И действительно языки радости. Но любовь и братство, мир и дружба. Если бы я вас попросила, напишите синонимы слова радости. Я сильно сомневаюсь, что кто-то бы написал эти слова. Так вот, я всегда говорю, что это разные этапы, периоды брака. То есть, когда люди женятся, есть веселье и радость, а любви еще нету. Потому что мы еще эгоисты, и каждый любит себя, а второй для него служит орудием для того, чтобы его кто-то любил. И только когда мы какое-то время живем вместе, наш брак развивается, приходит любовь и братство, когда он действительно возлюбил ближнего как себя. А мир, посмотрите, он же вообще 9-й в этом списке, значит, семейные ссоры, где нужно, конечно, научиться мириться и ссориться по-человечески, а не по-зверски. Так? Но ссоры – это нормальный элемент хорошего брака, их не надо пугаться. Проходит очень много времени, пока мы учимся жить в мире. А то есть это уже зрелый брак. Но что? Нужно не упустить радость молодых времен. Восторг и пение, ликование и наслаждение. Я тут на прошлой неделе у нас на шаббат были самая младшая наша пара, они уже тоже, слава Богу, родители большой многодетной семьи. И мы сидели и с мужем вспоминали нашу первую машину, которую ммы купили за $300, а продали за 500. Теперь можете себе вообразить, что это такое было в Израиле, машина за $300. И мы вспоминали, как на этой развалюхе мы ездили и происходили всякие чудеса. Так, то есть разваливалась та часть, другая, а у мужа золотые руки. Он что-нибудь ремонтировал, и мы двигались дальше, и ездили на экскурсии, бывали тут и там. И моя невестка сидит в ужасе, это слушает, говорит, вы, наверное, оба очень озорные по характеру. Я засмеялась и говорю, еще как. Так вспоминала эти молодые годы, когда действительно много смеялись, много шалили и много ссорились, да. А сегодня, после стольких лет свадьбы, брака, они перевели последнее слово «реут» как дружбу Я бы его перевела как близость. Муж и жена в конце концов становятся настолько близки, что наши дети опять-таки смеются над нами, что мы открываем рот и говорим одно и то же, совершенно не сговариваясь. Так вот, когда мы строим такую семью, повторяю, мы закладываем основу небесного Иерусалима. И нам обещают, что мы его увидим с Божьей помощью, своими глазами. И весь еврейский народ возрадуется. Вот это и есть наша романтика на свадьбе.
Спасибо большое, Цна Мазал Тов, вот вас поздравляют, и только хочется присоединиться. И просьба о посвящении нашего урока здоровью опека сына Дальи и Валерия.
И Валерия Лайви, сына Фаина. Пусть Амин. Будет рефуашлы ма умира, полнейшее выздоровление. И спасибо всем за поздравления.
Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность задать вопросы. Вопросы можно задать здесь в чате, в рубрике «Вопросы-ответы» и лично, подняв руку, задать вопрос. Я вижу, уже есть один вопрос, но я хочу опередить и задать свой вопрос. Еще я хотела спросить о поведении свекрови и тещи во время шеброхот. Как здесь строить отношения и что надо не упустить или наоборот, на что акцентрировать? Один пример вы нам уже показали с мясорубкой, рассказали, как будущее теща красиво себя повела. Но вот где вот это вот, вот что еще можно здесь добавить?
Я думаю, что просто нужно понять, что мы присутствуем при процессе рождения. Поэтому нужно поддержать там, где наша новорожденная пара в нас нуждается, но дать ей время вырасти и оставить ее в покое и не вмешиваться между ними. И здесь я хочу сказать, для родителей жениха и невесты свадьба, это не свадьба детей – это непростое ощущение, потому что, с одной стороны, о чем молятся все родители? Увидеть своих детей счастливо женатыми. С другой стороны, мы отдаем кому-то своего ребенка. Так вот, нужно понять, что сейчас в его жизни первым человеком непременно должны стать муж и жена, а не мы, родители. И нужно уметь отойти на второй план. Нужно не вмешиваться. И да, нужно присматриваться. И я воспользуюсь словами Мадрихат Калот, женщины, которая готовила к свадьбе мою внучку, и в моих глазах сказала ей что-то прекрасное. Она ей сказала, не жених и невеста должен... Она сказала ей про невесту, я процитирую так, как она сказала. Она сказала, невеста должна быть счастлива. Понятно, что бывают ссоры, споры и обиды. Но, в принципе, ощущение должно быть счастье. Если счастья нет, что-то неправильно и неверно. Значит, нужно посоветоваться. Так вот, дорогие родители, если мы видим наших детей счастливыми, пусть даже нас задевают какие-то вещи, их невнимание, их поведение и так далее. Но если они счастливы, все в порядке. А вот если мы видим, что, не дай бог, наши дети очень погрустнели после свадьбы, замкнулись и выглядят плохо, то тогда, видимо, что-то не так. И стоит им сказать, что вы будете рады, если они с кем-нибудь посоветуются. Причем искренне предлагаю не быть их советчиками, потому что иногда мы видим маленькую проблему, а в наших глазах она может оказаться большой. Поэтому очень важно, чтобы это был объективный человек со стороны.
Спасибо. У меня есть еще вопрос. Я здесь вижу в чате вопрос, который я не могу не задать. Уважаемая рабанит Цепора, мазал тов, как вы считаете, в начале совместной жизни нужно ли стараться казаться лучше, чем ты есть, или лучше сразу показать второй стороне, на ком он женился?
Дорогие женщины, он все равно увидит, сколько бы мы ни старались.
Так. А можно всю жизнь стараться?
И нужно всю жизнь стараться. Но при этом характер, склонности, это все равно все будет видно. И я хочу сказать, я это не раз про себя говорила, я всю жизнь работаю над своей гневливостью. Когда-то это было что-то страшное. Сегодня это прорывается гораздо реже. Но что моему мужу пришлось с этим качеством ознакомиться, сколько я не старалась, это я могу признаться честно. Но всегда надо стараться духовно расти и быть лучше, чем ты есть. Это наша задача вообще по жизни и в браке в особенности.
Спасибо. А вот когда построить отношения с родителями второй половины? То есть, допустим, ну, и надо ли их строить, и как они должны, в какой момент и когда должны быть построены?
Строят их, как и все остальное, всю жизнь. Но если мы сейчас говорим о самой паре, то мы должны помнить и напоминать себе, что эти люди, даже если они мне пока чужие, они самые родные люди для моей второй половинки. И поэтому я должна относиться к этим людям с максимальным уважением. Не мешать мужу, жене с ними общаться. Приходить туда. И пока вести себя вежливо, приятно, не больше того. Потому что я пока к этим людям никаких чувств не испытываю. Кроме благодарности за то, что мне вырастили такого замечательного супруга-супругу. И если вот это я научусь из чувства благодарности вести себя вежливо, будет очень хорошо. Теперь я надеюсь, что молодым повезет, и вторая сторона будет... То есть тещи, свекровь, свекры, тести будут делать со своей стороны то, что можно и нужно для того, чтобы вторая половинка нашего сына, дочки чувствовала бы себя хорошо в нашем доме. И вот здесь вопрос на эту тему. А если настраивают мужа против меня, это очень-очень больно, тяжело и неприятно. И в этих случаях мы можем уменьшить наше общение со второй стороной. Галаха говорит, что в этих случаях уменьшили общение.
Спасибо, рабанит Цепора. У меня была проблема с интернетом, и организаторство перешло к вам. Вы можете мне его вернуть?
А что я для этого
должен? Надо навести на меня курсором на Галит Янсен. И у вас справа появятся варианты.
Муд?
Да.
Ask to unmute.
Вы мне звук отключили. Нет, вам надо навести на меня курсор. Там рядом есть такие три точки. Нажать на них.
Поняла.
Наведите на меня. У вас получится вот выключить звук, а рядом еще три точки. И вот там надо найти вариант хостинг.
Секунду. Make host.
Ага, да.
Все.
Ага, спасибо большое. Да, здесь есть вопросы. Я имела в виду, мой вопрос был, меня как, допустим, родители невесты, когда строить отношения с родителями жениха? И надо ли их строить? И как их строить? И в какой, когда?
Дорогие женщины, смотрите, вот здесь уже два вопроса на эту тему. И с вашего разрешения я их прочту и попробую объяснить. А если настраивает мужа против меня, но при этом отношения с мужем отношения очень хорошие, и он всегда хочет, чтобы его мама и свекровь приезжала и так далее. А второй вопрос, а что делать, если мама жениха считает его своей неотъемлемой части? И уже до свадьбы при слове свекрови у меня дергается глаз. Очень боюсь, что жизнь будет адом. Как с собой работать? Дорогие женщины, и, во-первых, я никак не берусь в 5 минут ответить на столь серьезные вопросы глубоко. Но могу сказать одну вещь. Я возвращаюсь к тому, что я сказала. Мы должны стараться проявлять свое внимание к второй стороне. Мы не обязаны жить по их желаниям. Если мужчина по любому поводу говорит, а вот моя мама так сказала, и мы будем это делать, как сказала моя мама, то он маменькин сынок, а это тяжелая вещь, очень тяжело жить с таким человеком. И тогда я очень рекомендую искать кого-то третьего, кто может быть для вас регулярным семейным консультантом. Это может быть раввин, это может быть человек, который готовил его к свадьбе, мадрих хатаним и так далее, с которым можно будет советоваться, когда мы дослушаемся родителей, когда. Есть еще одна вещь, которую я советую любой молодой паре, не жить близко с родителями. Как говорят раввины, нужно жить от родителей на таком расстоянии, чтобы нельзя было в халате и тапочках выскочить к своей маме, ну и мужчине, соответственно. Так, когда мы подальше, даже в другом городе, не на другом конце света, мы уже больше сами и больше строим свою семью. Но когда мы приезжаем в гости или приглашаем, мы должны быть внимательными, уважительными, и мы не обязаны выпрыгивать из кожи вон, потому что если настроенный против нас, то это вряд ли поможет. Что касается того, что мама его считает своей неотъемлемой частью, эта мама его растила, воспитывала, о нем заботилась. Ее можно понять, не все умеют отпустить. Теперь, кто меня хочет на эту тему послушать, есть наши уроки на тему взаимоотношения свекрови и невестки. Есть очень много других людей, которые об этом говорили, писали. После всего, это непростые отношения. И нужно не позволять им портить отношения между мной и мужем. И женщина, которая говорит, что мужа против меня настраивают, но он ко мне прекрасно относится, значит, муж настоящий мужчина, и это надо уважать.
Спасибо. Вы меня слышите, Рабанит Цепора?
Да.
Вы помните, я вам задала вопрос, я не знаю, вы услышали его или нет, по поводу строить отношения пары родителей и пары второй половины родителей.
То есть, я не поняла.
Вот, то есть, например, мы родители невесты, а как строить отношения с родителями жениха? Когда, как и надо ли?
Смотрите, это зависит от того, хотите ли вы этих отношений. У меня есть такие родственницы, с которыми я близка и дружу. И есть такие, с которыми мы встречаемся на семейных праздниках наших детей, говорим друг другу мазяту. То есть, когда-то моя тетя сказала моему брату, что ей бы очень хотелось, чтобы мы хутаным, то есть вторая сторона, были бы их друзьями. Он, не моргнув, сказал ей: дай объявление в газету, ищем мы хутаным для построения дружеских отношений. Так это не обязательно. Понятно, что нельзя грызться между собой, нельзя говорить плохие вещи об одной стороне с детям. Когда, скажем, они приезжают, говорит: твоя мама, твой отец второй стороне, это ужасно, оскорбительно. Немыслим, а наоборот, если они делают что-то хорошее и приятное, всегда скажите это, учтите это. Когда у них праздник, поезжайте к ним радоваться вместе с ними. Когда у них горе, пойдите их утешить. Но мы не обязаны строить какую-то чрезмерную близость. Разве что мы действительно находим общий язык, нам интересно, но не мы женимся, а наши дети.
Спасибо. Кстати, вообще тема очень интересная, потому что мы никогда ее не поднимали, но ведь есть еще ревность, там, как делить на праздники, на шабаты, помощь материальная.
Спасибо, Галит. Вот я начну с материальной помощи. В свое время с одной из семьей наших махутаним у нас возник конфликт. То есть мы договорились о некоторых обязательствах к свадьбе пары. И вторая сторона свои обязательства выполнила очень частично. И мой муж пошел посоветоваться с третьим человеком, что делать в этой ситуации, когда мы даем, а они не отдают. И его ответ для нас в дальнейшем был руководством по жизни. Он сказал мужу: кому ты даешь? И родителям или своим детям? Ты хочешь помочь своим детям? Какая тебе разница, насколько вторая сторона помогает? Не хочешь или не можешь помочь своим детям? тебя не обязывает то, что делает вторая сторона. Но решай ты сам без связи с ним, сними, что вы делаете для своих детей. Мы придерживаемся этого правила уже больше 20 лет, и я думаю, что оно привело только к хорошему. Что касается суббот и праздников, то я предлагаю понять, что женатая молодая пара, они не наше имущество. Пусть они идут и едут туда, где им хочется быть сейчас. И если к нам совершенно не хотят приехать, то, может быть, стоит поговорить с собственным ребенком и узнать, что мешает. А если, наоборот, очень мало ездят ко второй стороне, то давайте не сувать туда любопытный нос. Почему вы к ним не хотите ездить? Это не наше дело. Наше дело строить свои хорошие отношения, а с парой заботиться и любить.
Спасибо. А были такие, нам тут советы давали, и вроде даже как это, не знаю, сколько алаха, но так, то, что свекровь не может первый год посещать молодоженов, дом молодых.
Дорогие, свекровь может на одном условии, что она позвонит, спросит, предупредит о своем визите. И я это делаю не первый год, а уже 20 с лишним лет. Я не являюсь радостным сюрпризом к собственной дочке тоже. А всегда звоню и узнаю, наш визит подходит или не подходит. Вы даже не представляете, сколько неприятностей таким образом экономишь. Я не сама такая умная, я просто запомнила что-то. Когда я была молодая, я жила в Ашдоде, в Хасидской Кирилле, и мы все были примерно ровесниками. Кроме нескольких семей постарше, в том числе семья нашего родителя. И вот почти одновременно семья нашего родителя и наши соседи женили первого сына. А мы тогда жили там как одна большая коммуна. И был такой парламент женский на лавочках, когда за маленькими детьми в садиках следили. И, значит, сидят и разговаривают, и наша соседка жалуется жене раввина, что она просто не выдерживает, какая невестка неряха, когда она заходит, молодая пара, как может быть так не убрана и так далее. И спрашивает ее сосед и совета у нашей рабанит, нет ли у нее такой проблемы. Так говорит, нет. Она ей говорит, что она хорошая хозяйка. Говорит, я понятия не имею. Я никогда не прихожу без предупреждения, хотя бы за час. Раз так у моей невестки есть время убрать перед моим приходом. Так, и когда я захожу в дом, это выглядит прибранным, аккуратным, нормальным. Либо, если она это не может сделать, она может мне сказать, что ей сейчас мой визит не подходит. Поэтому у меня нет повода огорчаться. Так вот, хотя моим старшим было лет по 10-9, мне этот разговор запал в память, и я осуществляю это уже долгие годы. И один раз было, что мы застряли в Ашдоде перед Йома Ацмаут, то есть в Йома Зикарон, День памяти павшим солдатам Израиля, а все магазины в обязательном порядке закрыты, это траурный день. А я извиняюсь, я элементарно умираю от голода. А у меня это, у меня повышенная кислотность, мне это явно не рекомендуется. Позвонила дочке, можно ли заехать. Дочка мнется, я поняла, что наш визит очень нежелательный. Позвонила невестке, с которой у меня хорошие отношения. Она говорит, только предупреждаю, ты попадешь на сумасшедший погром. Я говорю, да мне погром не интересен, мне надо перекусить. И это говорит, нет проблемы, я знаю, что там все, там большая многодетная семья, это я вам дам. Когда вы будете, через 15 минут мы въезжаем, салон блестит. Я говорю, дурак, где же погром? Она мне говорит, слушай, приезжай ежедневно с предупреждением в 15 минут. Я девочкам сказала, вы хотите опозориться перед бабушкой? За 15 минут тут навели такой порядок, которого я бы не добилась за целые сутки. Так вот, когда мы приобретаем эту привычку не валиться на голову, то всем лучше и легче. Секунду, я не ответила, и это последний вопрос, на который я отвечаю.
Ой, Рабанит Цепор, есть поднятая рука еще.
Давайте вашу руку, и после этого один вопрос. Все.
Лея, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Лея? У Леи что-то не получается. Давайте тогда вопрос из чата.
На тему послесвадебной недели. Традиции празднования. У кого дома, кого приглашать. Значит, если вообще, если есть родственники, знакомые, друзья, очень часто они берут на себя и зовут к себе. Если таковых не водится, это делится между ближайшими родственниками жениха и невесты. И принято, что шаббат на себя берут семья невесты. Если мы приглашаем и со стороны жениха много народу, делимся расходами, приглашают обычно близких родственников, друзей. Очень важная деталь. Для того, чтобы можно было говорить шевеброход, на каждых шевеброход должны быть паним хадашот, новые лица. Человек, который не был на свадьбе и приходит поздравить жениха и невесту теперь. Тогда можно сказать шевеброход. Поэтому мы можем позвать кого-то из друзей, родственников или соседей, которые на свадьбе не были. На шаббат этого не нужно, потому что шаббат, он и есть наш гость. Так? Он приходит к нам, и поэтому можно говорить шевеброход. Теперь, там шевеброход всю эту неделю – это традиция, это не обязанность. И там, где это ложится большой физической, материальной нагрузкой только на родителей, можно урезать их количество, сделать их для ограниченного количества членов семьи и так далее.
Спасибо. Есть какая-то культурная программа, которую помимо шевеброход надо выполнить?
Культурной обязательной программы нет. Спасибо за этот вопрос. Но люди очень стараются сделать какую-то программу, потому что иначе скучно. То есть иногда, значит, всегда поют, стараются, чтобы была музыка. Можно пригласить кого-то из ваших знакомых, которого вы уважаете и цените, чтобы он сказал недлинный спич перед гостями. Так, иногда я вижу, играют в семейные игры, очень принятая в Израиле в разных формах игра. Все приносят крохотный подарок жениху и невесте стоимостью до 10 шекелей и объясняют, как это связано с качествами жениха и невесты, как это является каким-то важным уроком для семейной жизни и т.д. и т.п. Да?
Кстати, о подарках. Надо приносить подарки на шевброход, если вы не были на свадьбе.
Это подарки, нету слова «надо» про подарки. Если вы хотите дать подарок, дайте его. Если нет, это не обязательно.